Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с поэтом Татьяной Смертиной.
Христос воскресе! Дожили, по милости Божией, до недели расслабленной. И каждое слово Евангелия, оно так глубоко касается нашей жизни, что всегда вот в такой день хочется всех поздравить с Днем Ангела. Потому что, особенно наш век, действительно век расслабления. Таких людей, которых именуют подвижниками, их очень мало. Когда читаешь древние патерики, удивляешься, сколько было десятков и сотен людей, которые очень сильно хотели жить по-христиански, любили Бога. Не знаю, как в других странах, но вот у нас только постоянно можно слышать стоны и жалобы на самого себя. Не могу, не могу, не могу. Молиться не могу, поститься не могу, не гневаться не могу, не ругаться не могу. Из года в год все одно и то же повторяется. Даже человек не может прекратить ругаться там скверными словами. И вот даже по идее так священник, он должен заниматься таким пасторским служением. Как-то помогать человеку выбраться из вот этого состояния расслабленности. Но интересно, никакие советы, никакие книги, никакие руководства духовной жизни, они не действуют. Потому что человеку как бы хоть говори, хоть нет. Он все равно не может. Поэтому все превращается в какую-то такую, ну, неинтересную игру. Ну, с чем сравнить? Ну, вот, например, если взять теннисную ракетку и мячик и лупить в стену. Стукнул, отскочил, опять стукнул. Неинтересно. Почему? Потому что угол падения равен углу отражения. Заранее неизвестно, куда полетит мячик. Вот с другим игроком интереснее играть, потому что он и туда, и загасит, и в угол даст, придется побегать. А тут ты. И так 25 лет. С ума сойдешь. Одно и то же. Никто ничего не хочет, и никто ничего не может. Я имею в духовной жизни. Других всяких хотений очень много. Потому что все хотят что-то наставить на своем, что-то все. То есть нельзя сказать, что у людей вообще нет энергии. В достижении каких-то своих иногда призрачных желаний или капризов человек действительно смотришь, горы сдвигается. вот двигает эти горы. Думаешь, зачем это надо? Зачем он это все двигает? Кому это все? Ничего. Ничего. Вот неделя расслабленным. Неделя о нас о всех. Потому что на самом деле, если бы у нас была воля, решимость, всякую расслабленность легко можно преодолеть. И вот мы знаем такие случаи, вот что-то мне вспомнился вот этот Валентин Дикуль. Уж сказал, травма позвоночника, ноги не действуют. Но человек вот захотел поставить перед собой цель, потратил на это лет 10 или 20, и не только встал на ноги, но и вообще, так сказать, ну, можно сказать, восстановил свое здоровье. Любого человека за 10 минут с помощью нескольких приемов можно заставить делать все, что угодно. И встать на четвереньки, и отдать последние деньги, и заставить проклинать родную мать. Но это опять все насильно. А Богу нужно, чтобы наше сердце повернулось к Нему. Потому что человек на самом деле делает только то, что хочет. И занимается тем только, что он любит. Поэтому без достаточной любви к Богу мы только будем рабами своих желаний. Вот в этом тот как раз и замкнутый круг. Что любовь к самому себе, к собственным страстям, к капризам, к грехам, она, эта любовь, превозмогает существующую в нас любовь к Богу. Но и недостаточно. И вот поэтому замкнутый круг. Поэтому мы не боремся с грехом, поэтому для нас какой-то наш каприз гораздо важнее, чем заповедь Божия и так далее. Вот в неделю о расслабленном советую над этим нам всем поразмышлять. Может быть, хоть к старости чуть-чуть сдвинется. Помоги, Господи, Христос воскресе.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в неделю четвертую по Пасхе о расслабленном. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Татьяна Смертина. Поэтесса, поэт. Замечательные стихи она пишет. И можно с этими стихами познакомиться. Они есть на различных сайтах в интернете. Добрый день, Татьяна Ивановна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я вот не случайно сказал поэт, потому что поэтесса все-таки как-то вот про Ахматову никто не говорит поэтесса, про Цветаеву тоже, про Зинаиду Миркину или там Ларису Миллер тоже эти определения не очень подходят. На ваш взгляд, Татьяна Ивановна, между поэтессой и поэтом какое есть различие? Поэт, он с Богом разговаривает и с вечностью, а поэтесса, она выкладывает в поэтической форме свои рефлексии, как вы думаете? Или у вас свое какое-то мнение?
Вы так сложно сказали. Дело в том, что я стихи начала создавать с 5 лет, и я слово «поэтесса» вообще-то там и не слышала в своем селе родном. И я думала, что я поэт, и я привыкла, что меня называют поэтом. А потом, когда уже приехала в Москву, вот сказали, что есть такое слово «поэтесса», но оно как-то у меня сразу срифмовалось со словом «стюардесса».
Что-то уничижительное было, да, в этом слове?
Да, я не поняла даже. Поэтому я так не вникала и философски не подходила, просто вот так привыкла.
Вы начали писать стихи довольно рано, но, собственно, это обычная традиция в России. Многие наши крупные поэты начинали писать с детских лет. Что вас подтолкнуло к творчеству? Жизнь в русской деревне, да, вот все-таки там даже звезды как-то иначе выглядят. В городе они закрыты облаками, заложены тучами. А там все-таки люди ближе, может быть, к каким-то своим корням, к каким-то глубинным вещам. Вам не кажется?
В 5-летнем возрасте, когда вот впервые начала слагать свои стихи, я даже вот сейчас определить не могу, что точно меня подтолкнуло, но я вот помню такой эпизод про красные ботинки. Вот хотя много у меня уже-то было сложено стихов, но вот это вот запомнилось. Еще 5 лет не было. Купили красные ботинки. Ну и что, что велики? А вот взяли да продали. И реви тут у реки. То есть вот такие...
Детские еще строчки, да?
Да, они неосознанно появились, и потом уже подвести какой-то философский такой фундамент уже не получалось, потому что уже стихи шли, они уже у меня были в тетради.
И шли совершенно естественным образом, стали частью жизни, частью быта, когда ходишь и носишь с собой в кармане листок бумажки и то, чем можно записать, чтобы не забыть.
Грамота я владела в 3-летнем возрасте самостоятельно. В школу, когда пошла, я уже и читала, и писала. А стихи я в основном запоминала и наизусть. Потом уже стала записывать. Тетради там завела. Стала подписывать тетрадь номер 1, том 1. Тетрадь номер 2, том 2.
Замечательно. Ну, еще Цветаева Марина Ивановна говорила, есть такие строчки у нее, «Век ученичества, он жизни каждой, торжественно нетуротим». А когда вот, на ваш взгляд, кончился период ученичества, и какие стихи, вот самые ранние, вы уже признаете за плод такой зрелый и то, что можно людям показывать?
Вот если собрание сочинений издавать, то первый том у меня будет наполнен детскими стихами, отроческими и очень ранними, юными, когда я в школе еще училась. И, конечно, у меня уже отбор сделан, и многие стихи отроческие у меня уже опубликованы, потому что я примерно с 12 лет начала публиковать свои стихи в районной газете. И довольно хорошо у меня сразу эти публикации пошли. Я думала, что вообще так легко публиковать свои стихи. И поэтому в основном уже отбор был сделан по ходу течения времени.
Может быть, вы что-то прочитаете из своих стихотворений, чтобы нам представить ваше творчество нашим радиослушателям?
Наконец-то мне 12 лет. Я умею летать, колдовать, верить в свет, превращаться в фиалку и птицу, и царевной любимому сниться, и русалкой под воду нырять, и зачем-то средь ночи рыдать. Тоскуют, тоскуют березы, и сходят осенним дождем, и желтые листья, как слезы, роняют и ночью, и днем, дрожат от мороза под утро, и вдруг замирают в забвении, и шепчут тоскливо кому-то: «Есенин, Есенин, Есенин». Это из отроческих стихов.
Ну, Есенин-то вот как раз появился, наверное, в годы вашей юности, появились переиздания, потому что он был под запретом фактически. И, по-моему, хрущевская оттепель вышел в большой том избранного. И для многих людей это было открытие, и стихи Есенина, вот этот именно том, он подтолкнул их заниматься поэтическим творчеством. В частности, моего отца, его уже нет среди нас, ученый-физхимик был, и писал стихи с детских лет. Кто ваши авторы, Татьяна Ивановна, кроме Есенина? Знаете ли вы других поэтов, ну, скажем так, деревенского направления, хотя Есенина, конечно, невозможно сводить только к этой теме, к теме русской деревни, но были замечательные поэты, такие как Федор Сухов, да, и вот некоторые другие поэты этого направления. Публиковались их стихи, естественно, в журналах почвеннических, таких как «Молодая гвардия», «Наш современник», «Москва». Знаете ли вы этот круг? И кто вам близок?
Вы знаете, все-таки я выросла в провинции, там не было литературных кружков. Там не было людей, занимающихся творчеством, литературой. Никто не писал стихов, никто не писал рассказов. И, по сути дела, становление у меня получилось, ну, как бы самостоятельное. И в первые годы, даже в начальных классах, когда я читала классику, у меня такое сложилось впечатление, что в живых поэтов уже ни одного нет, уже все померли давно, и что я вот всего один поэт.
И надо держать ответ за всех.
Да. Современных поэтов я тогда совсем не знала, даже не представляла, что они есть, и там какие-то направления есть. То есть я придерживалась вот только классики. А когда уже я приехала в Москву, вот тогда я уже начала знакомиться с поэзией современных поэтов. Для меня было, конечно, большое удивление, когда я узнала, что еще на земле есть поэты, кроме меня, живущие. Я думала, их уже всех давно на дуэлях там перестреляли.
И... Что планета у поэтов не очень хорошая, и долго они не задерживаются на этом свете. А что было за окружение вокруг вас, вот когда вы учились в литературном институте, наверное, рядом и преподавали крупные поэты, и учились вместе с вами?
Да, вот на семинар меня Сергей Наровчатов принял.
Очень крупный, литературный, кстати, поэт, очень
да,
интересный.
Литературный, вот он в литературный институт меня принимал. А потом дальше был семинар Егора Исаева, такого поэта. Были творческие командировки, где я уже знакомилась вот с тем же Федором Суховым. И мы довольно часто вместе стали ездить в командировки, вместе читали стихи. Потом я была еще знакома с Николаем Рубцовым. Тоже он тогда учился в Литинституте на заочном отделении. То есть наши пути пересекались. Юрий Кузнецов.
Ну, Юрий Кузнецов и Рубцов, конечно, всем широко известны сегодня. А что за человек был Рубцов? Часто ли с ним приходилось общаться, разговаривать? У него же не очень такая легкая была планида. По-моему, он там отчисляли его из института, потом он обратно возвращался.
Да, это вот
было ли видно по внешнему облику, что это большой крупный поэт? Или очень часто это вот скрыто как-то? Не видна внутренняя глубина человека?
Нет, чувствовалось. Я не знаю, как другим, но вот первое мое знакомство, ну, могу подробнее рассказать. В общежитии литературного института мы собирались группой поэтов молодые, читали стихи. И тогда еще были заочники в этом, в общежитии. И вот в комнате набилось очень много поэтов, мы по очереди читали. Но я не знала, что уже присутствует в этой комнате Николай Рубцов. Потому что он на вид не очень вот так, чтобы... Ну, запомнить вот человека, тем более, когда он стихов еще не читал, имя его никто не называл. Встал какой-то юноша и начал очень плохо говорить о Сергее Есенине. Он говорил о нем свысока, называл его, не буду повторять, какими словами. И вдруг этого юношу прервал голос. Все повернули головы туда и взгляд свой ставили. Это был Рубцов. Он крикнул: «А ну, выйди вон!» Таким высоким прямо голосом, взволнованным. Юноша говорит: «Кто я?» Рубцов говорит: «Да, ты, выйди вон!» Юноша, конечно, не вышел. Тогда Рубцов встал и пошел между нами к двери. Потому как мне Есенин тоже нравился, я тоже встала и вышла за ним.
Поддержали Рубцова.
Да, и мы вышли в коридор двое и друг на друга поглядели. Вот тогда мы впервые друг друга увидели и заметили, как бы сказать.
Но вы познакомились с его творчеством, с какими-то первыми публикациями?
А это уже потом было, потому что мы в коридоре посмотрели друг на друга и разошлись в разные стороны.
Ну да, в общем, крупным планетам лучше не встречаться, а плавать в небе.
Ну мы же не знали
далеко
ничего.
Друг от друга. А есть ли у вас стихи, связанные вот с тем, что называется поэтической кредо, определением поэзии и места поэта в мире? Что-нибудь можете прочитать из этих стихотворений? Потому что каждый поэт просто как-то определяет свой путь, правильно? Вот практически у любого поэта есть что-то на эту тему о творчестве, о судьбе и о своей поэзии.
Ну, у меня определенной темы нет, потому что как-то стихотворение подходит, и... Но они все разные. Их связывает, наверное, только одно, что написала я, и там есть какой-то мой почерк. Вот мне хочется сказать, что... Сейчас в России такой сложный очень период, и даже очень хорошие люди, русские люди, добрые, с хорошими взглядами, и вдруг они расходятся во взглядах, получается какой-то раскол.
Ну да, цепочка расколов бесконечная.
Один монархист, другой увлекается неокоммунизмом. И вот в это время, когда мы должны объединяться, вся Россия начинает раскалываться. То по площадям, то по этим взглядам, то по площадям, в смысле, на одной площади бастует, на другой
понятно,
бастует.
Да.
То есть раскол получается на мелкие-мелкие части. И вот, понимаете, это все повторяется, потому что уже был один раз раскол на белых и красных. И очень тяжело все вот это закончилось. И снова раскалывать эту Россию не стоит. То есть спорить можно о взглядах, а все, но не доходить до этого самого раскола.
До крайних стадий, да.
Странно мчатся эти кони, то ли к свету, то ли в огонь, не пойму в малинном стоне, то ли гвоздика на ладони, то ли гвозди сквозь ладонь, вихрь сумятицы и страха, и видений, и молвы, и луна кругла, как плаха, ой, для чьей же головы, словно пущены с откоса, далеко, в девятисотом, вьются, вьются вдоль версты судьбы, звезды и кресты, словно кто пролил легко в черный космос молоко.
Замечательно.
Еще хочу эту тему продолжить. Тему же раскола. Россия, Родина, святыня, мой родниковый перезвон, трава русалья, тишь малинья, и русский дух, и предков сон. Здесь думы вещи о хлебе, и шелест росного овса, а клин гусей, летящих в небе, как нож, вонзенный в небеса. Ах, эта боль! Зачем нам сила дана ту боль перемогать? Язык у колокола вырван! И не восплакать, не вскричать. Звезда лишь помнит те туманы, в них раскулаченный бедняк рыдал по-детски за гумнами, сжимая горсть земли в кулак. Не потому ли березы эти текут листвой в траву весь день, и горько отпевает ветер число погибших деревень? Не потому ли утром синим разбился о тропу птенец, и на Есенинской рябине не заживает ран багрец? Не потому ли холмы, поляны волнятся, стонут в этот миг, что помнят взорванные храмы и чуют чад сгоревших книг? Славяне, русичи, да что же, от чьих мы погибаем рук? Пусть будет жив наш край, пусть множит и слово русское, и дух. Но снова посреди России, в том обезглавленном бору, за горло речку удавили, как русокосую сестру. Но снова среди ночной синей, как будто с новой жертвы ждет, кружится ворон над Россией, брат брата на прицел берет.
Замечательно. Я хотел бы сказать, что вот, конечно, то, как читает наша гостья сегодняшняя Татьяна Смертина, напоминаю, что в гостях у Благовещения поэт Татьяна Смертина, и внутренняя мелодика заключена в стихе, и не всем поэтам дано хорошо читать свои стихотворения, но здесь мы видим, что даже это можно было бы и петь, на самом деле, уже есть такой ритм определенный. Я знаю, Татьяна Ивановна, что у вас не было таких уж плотных взаимодействий с композиторами, с авторами, исполнителями. Но, может быть, вы бы хотели, чтобы ваши стихотворения стали песнями?
Ну, у меня очень мелодичные стихи. Я бы не против, конечно. Но надо слушать, какая будет музыка. Но это очень сложно говорить.
Скажите, когда вы уже учились в литературном институте, времена все-таки настали там постхрущевские, уже стали кое-кого издавать, переиздавать. Вот такие поэты, как Николай Клюев, как Сергей Клычков, поэты, так сказать, близкие к Есенинскому кругу. Вы уже знакомились с их творчеством, и насколько они вам близки?
Да, Клюева читала и наизусть много знаю. Мне очень близки поэты крестьянского направления, Клюев, Клычков. Но я также знакомлюсь со всей поэзией. Когда я приехала в Москву, классика у меня уже была прочитана, все книги в библиотеках были прочитаны в своем селе. Поэтому я с большой жадностью накинулась на всю литературу, которую я не читала, в том числе и зарубежную. Мне, например, нравились еще стихи японских поэтов, китайских,
и переводы,
да. Но я не предполагала, что и мои стихи когда-то переведут на японский язык.
Но такое случилось все-таки.
Да, это случилось, но я не искала переводчиков. Они сами меня нашли, перевели и прислали мне журналы уже с публикацией на японском языке.
Ну, там очень близка русская душа. Они и Достоевского 30-томник даже сделали два варианта перевода, что вообще удивительно. Единственная страна, где фридлендеровское издание академическое было переведено. И, в общем, интерес большой к нашему искусству, к нашей
литературе. Да, они даже на пушкинские праздники всегда приезжали. И у них же техника-то вперед как-то шла. И впервые меня на видео записали вот именно японцы на пушкинских праздниках, когда я стихи читала. То есть и голос мой там есть, в Японию они увезли. Вот еще им нравилось стихотворение. Как раз вот я в 10 классе его написала. Лосиха. По округе тихо, елок хоровод, во снегах лосиха тонет и плывет. Иней сладко тает, серебрит ей бок, в чреве вновь пихает маленький лосек. Выстрел снега копоть и надрывный бег, кровь, как черный деготь, брызжет белый снег. А когда упала в гущу лун и звезд, то стальное жало человек вознес, опустил он лапу, извергнул рык. Будет шкура на пол с рыжим самый шик. Стало звезд не видно, оттемнела явь, и лосиха сгибла, рыка не поняв. А лоська сердечко, веря во свое, 5 минут беспечно билось без нее.
Замечательно. Мне вообще как-то чтение Ники Турбиной вспомнилось. Ну вот иногда поминают эту поэтессу, ее судьбу больше поминают, стихи особо не поминает никто. Но на самом деле человек был талантливый, и она очень похоже читала на вас, кстати сказать. Может быть, это свойственно некоторым поэтам. Вот так читать, надрывно, передавать свое внутреннее состояние, свою боль, потому что русская поэзия, как все, конечно, прекрасно понимают, она на боли основана. Нет боли, нет поэзии, вообще-то говоря. Многие пытаются имитировать, сымитировать боль, сделать, так сказать, некую стилизацию под что-то или под кого-то, но это всего лишь копия, жалкое подобие истинного. А без этого поэзия не существует. Татьяна Ивановна, такой вопрос. Ну, у нас все-таки радио православное, поэтому не могу не задать вопрос о религиозных мотивах, духовных мотивах в вашем творчестве. Когда это у вас впервые появилось, и, может быть, кто-то на вас стал влиять из коллег по литературному цеху, тех, кто с вами учился, и само слово «Бог», когда оно появилось в вашем творчестве впервые?
Ну, мне кажется, уже в отроческих стихах как-то промелькивало у меня. Ну, знаете, все-таки в провинции не было такой сильной борьбы с религией. И сохранились религиозные книги.
И обряды, было... наверное, каледовали там, да?
Вот да, там все это было. Вот я не сталкивалась с таким противодействием, что вот это вот нельзя. И поэтому даже не обращала это внимания. Как-то было естественно. В моем селе, конечно, есть церковь. Она тоже разрушена была. Теперь вот она восстановлена. И первые свои там какие-то выступления, когда по провинции начала со своими концертами поэтическими ездить, то я делала благотворительные вечера, и вот мы собирали на храм, чтобы восстановить Сервижскую церковь Троицкую.
А, кстати, название вот откуда этого места, что-нибудь знаете?
Сервижи?
Да.
Ну, я сама так пробовала в архивах искать, когда вот работала с документами о раскулачивании, очень мне хотелось узнать не из книг, не из публикаций, а из документов, которые хранятся в районном архиве. И я этот районный архив потихоньку сама читала все вот эти документы. Метрические книги там читала, и многое там про село Сервижи находила. И знаете, оно стоит на таком высоком берегу реки Вятки. Я так думаю, сначала оно называлось Нагорская, а потом часть жителей спустилась вниз, несколько там домов построили, и как бы они сорвались вниз, Сервижи. Еще есть легенда, что там был какой-то раньше Сервиголова, ну, как разбойник, но не думаю, чтобы это точно было. И он будто бы там что-то собирал, это для бедных людей, что-то там раздавал им, какие-то подвиги совершал, ну, какой-то Робин Гуд, но... Мне кажется, естественнее, вот это именно первая версия, что просто от срыва, от обрыва.
Есть ли какие-то стихотворения у вас связаны с этими местами?
Ну, по сути, вот о природе у меня, когда стихи, то пейзаж, он списан вот именно с этих мест, хотя я там не называю, но все природное, но оно прошло через мою душу, через мое сердце. Прочитаю вот такое стихотворение. Есть места на Руси, хвойный шелк, где от страха и лешие мрут, где надломишь березу чуток, вмиг фиалки в круг синий замкнут и не выпустят, тут задушат. Или зелья так лунно закружат, путь не вспомнишь обратно. Суровый и охрипнут от хохота совы. Кто здесь жил под могучей сосной? Этот скит земляной, вековой, ждал меня 300 лет бесконечных, ждал и снился в страстную, конечно. Как на зов я пришла, наконец, паутину цветы уроня, там зажгла 3 заветных огня и надела старинный венец, что был скован как раз на меня, и надела я крест роковой и ушла, помолясь на рассвет. А отшельницы тень под сосной до сих пор смотрит синью во след. Все, что было предательским в мире, потемнело до черных глубин и зависло, как туча в эфире, и сплотилось вдруг в образ один. Брови хмурые, взгляды опасны, лоб землистый и голос лукав. На экранах всех телеков ясно он предстал, передачи прервав. И попадали в обморок тысячи, и заплакали тысячи враз. На других он уставил глазищи, те с ума посходили, смеясь. Только дети и чистые девы равнодушно туманили взгляд, просто слышали ветра напевы, просто видели белый квадрат. И откуда эта древняя затея? Выпал жребий мне стать жертвой ящур змея. мне прислужница с лицом окаменелым, косу длинную чесала гребнем белым. Надевали мне браслеты, ожерелья, закрывали юный лик от обозрения, осыпали белоснежными цветами и босою подводили к темной яме. Не рыдала я, и рыбкою не билась, хоть печали шла, а доле покорилась. Покорилась не от слабости девичьей, не от страха, хоть и страшен сей обычай, не в угоду ненавистному мне змею, не из жалости, мол, я такое смею. А шагнула я за край, лицом белея, всех оставшихся любя, сестер жалея. Пусть увидит Бог от жизни отречение и пошлет моей отчизне просветление. Молитва о России. Господи, услышь и сохрани. Господи, луч света протяни, дай упавшим жажду высоты, дай погрязшим жажду чистоты, и залгавшимся уста закрой, изуверившимся дай любви. Убивающих, убивающих останови, новорожденных от зла прикрой, прикрой. Над Россией благовест звени, Господи, Господи, услышь и сохрани.
Замечательное стихотворение, как я мог убедиться, и наши радиослушатели. У меня такой вопрос будет, Татьяна Ивановна. Ну, вот вы средства собирали на восстановление храма в вашем родном селе. Ну, храм сейчас стоит?
Да, храм стоит и действует.
Ну, это самое главное, потому что то, что происходит, можно по-разному относиться, но, тем не менее, когда восстанавливаются храмы, и я думаю, что и вера восстанавливается в людских сердцах, это значит, что мы движемся в правильном направлении. Ну, мне бы не хотелось особенно разглагольствовать много сегодня, потому что у нас настоящий большой поэт сегодня в студии Благовещения. Я хотел попросить вас еще почитать что-нибудь для нас.
«Сгорай, печаль, в огне шиповника, мне сумрак в сердце не швыряй, глазами Божьего угодника глядит синеющая даль, земля от зноя, трав и ярника тоскует, млеет и плывет, подол не рвут шипы кустарника, и марь обманная плывет. Паду на россыпи цветочные, на малахитную траву незагорелая, молочная, проникну взором в синеву, дресини взгляда, и небесная, как будто бы глаза в глаза, и словно стану бестелесная, как на шиповнике роса. Земля, земля, зачем ты так мучаешь, не отпускаешь скорбный час, хоть в небесах растаем душами мы из тебя, а ты из нас. Но через гриву солнца слышится: эй, жаркая, живи, чаруй! И нежно, нежно бабочка-малинница коснулась лба, как поцелуй. Может, еще о любви прочитать?
Да, конечно, куда же без нее? Не все бороться под разными флагами,
ну,
разными лозунгами.
Такое одно небольшое.
Должна быть и любовь в нашей жизни.
И о цветах как раз. Ночью темной, ворох и юбок приподняв, роза алая бежала среди трав. Ах, к нему она бежала молода, вся пылая, изгорая от стыда. Кто ее в смолье пихтовника обнял, я не видела, лишь сумрак воссиял. А на утро вместо розы пустота, лишь дрожащий голый стебель средь куста, только вздох, полуобломленный листок, только вдавленный суглинье лепесток, лепесток.
Замечательно. Скажите, вот тема России. Глупо задавать вопрос, близка она, не близка. Конечно, близка, конечно, через ваше сердце пропущена. Но вот русская поэзия, насколько она для нас, вот для всех, кто живет в России, сегодня нужна, сегодня востребована? Мне кажется, что она сохраняет русскую душу, как и русская песня. Поэтому сегодня идет борьба и с русской поэзией, и с русской песней. Вам не кажется? Пытаются ее вытравить из нашей жизни, произвести подмену, такую сублимацию, употреблю слово такое специальное, но просто выбросить, потому что нет поэтических передач, поэтических эфиров, и русская песня тоже на центральных телеканалах не звучит, потому что Бабкина и Кадышева — это отнюдь не вся еще русская песня.
Мне кажется, поэзия, вот если в общих чертах говорить, это вечная ипостась, то есть она всегда существовала. Даже вот если будут бороться, уничтожать русскую литературу, русскую поэзию, русскую народную песню, будут уничтожать фольклор. Понимаете, это такая глобальная сфера, что ее, я верю, они не смогут никогда ее уничтожить, никогда. Потому что русский народ, он живет этой песней, русской поэзией, и поэзия живет русским народом, то есть это все взаимосвязано, и это никогда не может исчезнуть. Единственное, что это может загасать на какое-то время, и мы должны поддерживать этот огонь, и нужно верить, что это никогда не исчезнет, потому что эта вера, она тоже входит как бы в эту, вот не хочется мне слово говорить «борьба», а хочется сказать, что созидание вот этого русского в поэзии, в музыке, и в искусстве, и даже в общении, во всем. То есть оно будет всегда. Нужно верить.
Ну да, я согласен, что тут борьба идет на уровне информационной блокады, просто не допускается, вот вы фольклор упомянули. У нас огромное количество замечательных фольклорных коллективов сохраняется, но про их существование практически ничего не известно. Существуют певицы очень сильные, народные, хоры есть еще кое-где, они сохраняются. Но почему это все не доходит до мозгов наших топ-менеджеров на центральных телеканалах, до руководства, что нужно все это показывать, пропагандировать. Мне непонятно, почему мы пропагандируем какие-то ритмы и мелодии других стран, при всем уважении к попсе западной и отечественной, но есть свои какие-то вещи, на которых национальный дух-то, в общем-то, держится. И вот это нужно двигать в массы. Даже очень иногда вполне приличный качественный продукт появляется на экранах, но это не значит, что вот только он один имеет право на существование. А каковы ваши отношения, Татьяна Ивановна, со слушателями, с читателями? У вас довольно много книг вышло, большой такой послужной список. Готовите ли вы какие-то новые книги? Вообще стихи продолжаете писать?
Ну, конечно, продолжаю. Можно сказать даже так. Пока я дышу, тогда я и пишу. То есть закончится все, когда я сама закончусь. Это так органично. Ну, без этого просто невозможно.
Как дыхание, да?
Да, оно как дыхание. Дыхание прервется вместе с этим дыханием поэзии.
А что с книгами, с книгоизданием?
Да,
какая ситуация?
Вот с книгоизданием сейчас очень... Я не привыкла искать спонсоров, и это очень тяжело. Но стихи у меня новые есть, и я буду пытаться издавать следующую книгу. Но мне и так уже больше 30 книг издано. Вот изданная книга недавно, «За обманутых помолюсь».
Христианские стихи там есть в этом сборнике, и можете что-то прочитать? И, может быть, из каких-то свежих, недавно написанных?
«Земная жизнь так много значит, что в мглах небесного ковша земную вспомнив боль заплачет моя жемчужная душа. Но не вернуть средь бездны звездной земного плача благодать, как тяжело рыдать бесслезно, молчанием вечности кричать. Лишь пошатну свечное пламя из мрачной двери сквозняком, или мелькну вдали огнями над полем в мареве седом. Еду лесом, конь буланый так и пляшет подо мной, ткут осенние туманы, белый полог над травой. Здесь доверчивые нравы, здесь я так хороша, встречный путник самый бравый вскрикнул словно от ножа. Что же мне, ресницы копья, опустила и молчу, круто дернула поводья, и в глухой туман скачу. Конь буланый очень жарок, вихри юбок на ветрах, мой венец из ягод ярок, все исчезло в соснеках. Бедный путник, не забудешь звонкий окрик и сквозняк, бедный путник, затоскуешь, зря пошел через сосняк. Средь людей и туманов земных тихий странник бредет с рюкзаком, в бороде его звезды и ветер, а в душе то затишье, то гром. Вот прилег у дрожащей осины, потрапезничал жалким пайком, долго слушал рычанье машины и глядел на базарный Содом. Подошел к нему странный ребенок. «Дядька, дядька, дай закурить!» — попросил. «Бедный ангел, сгоришь, что куренок! Крылья белые, кто отрубил? Крылья белые, кто отрубил?» Засмеялись в толпе, а мальчонка, хохоча, побежал в магазин, что кровит на спине рубашонка, только странник и видел один.
Спасибо. Я бы хотел процитировать слова, которые один из критиков писателя Алим Типпеев болгарский написал о творчестве Татьяны Смертиной. «Вы единственный, кто, живя на земле, постановая от стыда за грехи земные, столь проникновенно и ясно видит небо, слышит голос чистейших его лучей». Вот все-таки в завершение же разговора, для чего поэт приходит в этот мир? Вот для чего вы занимаетесь творчеством? Что вы пытаетесь сказать или передать тем, кто вас читает, кто вас слушает?
Потому как творчество у меня началось очень рано, никаких таких идей особых у меня не было. Просто мне хотелось раскрыть свою душу и, как бы раскрывая свою душу, почувствовать душу того, кто слушает меня. И мне кажется, что вот это самое главное, что меня ведет по жизни. И когда концерт бывает творческий, когда я читаю свои стихи, и когда зал откликается, и когда он откликается, я чувствую и душевно, то вот это самое главное. То есть он прикасается к творчеству, то, чем я занимаюсь, не зря.
А каков отклик на творчество и на публикации, я имею в виду, и вот на этих вечерах вообще? Людям нужна сегодня поэзия, поставлю шире вопрос, потому что бытует точка зрения, что вроде поэзия стала не особенно нам необходима, что новые способы коммуникации, поток новых возможностей нас от литературы отвел куда-то в сторону, и от поэзии в том числе.
Ну, коммуникации, это вот появился интернет, там очень много всего в электронных библиотеках. Вы знаете, если мы будем как-то от этих коммуникаций даже отходить, то, мне кажется, это неправильно. Нужно нам выходить и в интернет, и пытаться выходить на радио, и на телевидение. Но легче вот сейчас выйти в интернет, потому что туда выходит молодежь, туда выходит очень много народа. И если они будут искать, то есть когда мучает жажда, что-то прочитать, чему-то соприкоснуться к чему-то такому. И если там будут одни мутные источники, то человек от жажды может испить из мутного источника. А нам нужна более родниковая вода, то есть нужно поэзию, классику, фольклор и народное, и все традиции, они должны проходить в интернет и существовать тоже там. Это тоже особое поле такое, на которое нужно выходить.
Ну да, поле это, которое является, конечно, отдушиной определенной, потому что существует и литературный сайт, и сайт поэзии стихи.ру, допустим, там огромное количество страничек открыто, по-моему, сотни тысяч уже страничек, и есть замечательные поэты. Мы, к сожалению, их плохо знаем, потому что их никто не пропагандирует творчество, но тот, кто ищет, кто духовной жаждой томим, тот для себя много чего может найти. Интернет – это не только, так сказать, какие-то материалы и публикации деструктивные, скажем так, но там много позитивного, в том числе и для христиан, для верующих людей тоже практически. У каждого прихода сегодня есть свой сайт, и есть возможность какие-то материалы получать и размещать, и анонсы о вечерах, и концертах, и все что угодно. И самое главное, стихотворение. Ну, все-таки, когда выйдет новая книга, и что она из себя будет представлять? И в завершении разговора что-то может быть из тех стихотворений, которые написаны буквально вот в этом году. Есть какие-то произведения, которые откликаются на сегодняшний день?
Книгу я уже, считайте, что подготовила. Мне остается найти, кто ее издаст. То есть очень много новых стихов. Я думаю, что вся книга будет состоять из новых стихов и довольно серьезных. Еще я пишу и на прозу, то есть ритмично, как бы проза, наполовину стихи, но я не знаю как. Может, это новый жанр, я называю ее и на проза. Вот прочитаю, что это такое. «Тень огня». Не верю сумасшедшим я ни капли, не верю, что они сошли с ума. Сойти с ума на свете невозможно, пока со света тихо не сойдешь. Так химию закрыв, я думала об этом, на формуле химической застряв. Я потому ее не понимаю и ничего запомнить не могу, что я не верю в атомов устройства. Не верю я, что мир устроен так. Ведь если так, то все уж очень просто, как нить одна, что спутана в клубок. И я зажгла костер в еловой чаще, и по огню моя блуждала мысль, и не сгорала, а цветы рождала, которыми луну я подожгу. Огонь небесный и земной едино создан, или земной лишь тень того огня. На жар углей смотрела долгой синью, едва вздымая черноту лесниц. Волчица из кустов за мной следила и думала о волчьем, о своем. Наверное, мы из клеточки единой, но в общей клетке с именем Земля. Но это кто? сверкающий, над нами, вот это мучает наш разум и страшит.
Мне кажется, это все к белому стиху очень, так сказать, близко. Вообще, у Микушевича Владимира Борисовича, замечательный поэт-переводчик, он к нам приходил, есть вот в такой стилистике сделанные стихопрозаические произведения. Ну, еще, может быть, в завершение уже разговора два стихотворения, которыми уместно, на ваш взгляд, подвести беседу.
«Я напишу провинцию свою, такою призрачною акварелью, что старый хлев у мира на краю хрустально изогнется под метелью. На белом прясла, словно нотный стан, поют ночные вьюги, содрогнешься, поют ночные вьюги, содрогнешься. И заколоченной избы заман, куда уже надолго не вернешься. У морозной, в глухоманной чистоте есть красота до боли, до печали, до поклонения русой красоте. Почуять можно, высказать едва ли. Тяжелых елей мраморная сонь восходит к небу, что иконостасы, скользнула царски белка на ладонь, и вспыхнул снег, как молнии переплясы. Потом поднялся кто-то из снегов, срывая шелк девического инея, и закружило, замело, и вновь метель взметнула ангельские крылья, поленья в печь, а думы в облаках, затанцевало золото на черном, и завздыхали призраки в синях. И о былом завыли безысходно. И еще хочется о времени. Морось дождя и фонарь полуночный, тонко деревья уходят во мрак. Кажется, это же самое точно видел и Блок, но немного не так. Мечутся в ворохе хмари дождливой, крыльями режут тускнеющий свет, словно там призраки пляшут тоскливо. Кто нам докажет, что призраков нет? Если смотреть в этот конус пространства, чудится время 20-х годов, венчик из света, поэма 12 на электронных 12 часов. Явственно чую в пространстве провалы. Дом исчезает. Не вижу мостка. Если мир движется в мир по спирали, он в этот миг у того завитка, где совершались в России события, что завели нас в кровавую тьму. Тысячелетия рана раскрыта. Вспять повернуть не дано никому.
Спасибо. На этих строках мы хотели бы завершить наше общение. Ну, оно первое, надеюсь, что не последнее, что вы к нам еще придете. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был поэт Татьяна Смертина.
Всего доброго. До встречи.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio.vatikan.org. www.blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.